5 августа птицы уже не пели. Солнце светило так слабо, что его было почти не видно. Но над лесом стояла комета, большая, как колесо, а вокруг нее горело огненное кольцо. Сну с Мумрику не хотелось играть. Он шел поодаль, погруженный в раздумья. Остальные тоже молчали. Один Сниф то и дело хныкал, что у него болит голова. Было ужасно жарко. Но вот лес кончился. Перед ними открылись длинные песчаные дюны, бесконечные мягкие песчаные холмы, кое-где поросшие диким овсом. Мумий-тролль остановился и понюхал воздух. — Я не чувствую запаха моря, — сказал он. — Здесь плохо пахнет. — Это просто пустыня, — мрачно заметил Сниф. — Пустыня, где наши кости побелеют, и никто их даже никогда не найдет. У меня голова болит. Идти по песку было тяжело. Они пошли дальше вверх и вниз, с холма на холм. — Поглядите-ка! — воскликнул Снорк. — Вон идут хатифнаты! Впереди по дюнам шествовала вереница хатифнаттов. Не отводя застывшего взгляда от горизонта, они шли и беспокойно махали лапами. — Они идут на восток, — сказал Снорк. — Может, лучше всего пойти за ними? Ведь вы знаете, у них особенное чутье. — Но ведь домой-то нам идти на запад, — возразил Мумий-тролль. — Папа с мамой живут на западе. И он пошел напрямую к долине Мумий-троллей. — А теперь я еще и пить хочу, — хныкнул Сниф. Но никто ему не ответил. Песчаные дюны становились длиннее. Земля была покрыта морскими водорослями, которые в свете кометы казались красными. Здесь были галька и ракушки, куски коры, дерево и пробки. Все, что можно найти на морском берегу. Но моря больше не было. Они стояли рядом и молча смотрели на эту картину. Там, где раньше было море, где на мягких голубых волнах качались чайки, зияла пропасть. Со дна этой пропасти поднимался пар. Там что-то бурлило, оттуда плыл странный резкий запах. Перед их глазами берег обрывался, образуя зеленые скользкие ущелья. — Море не стало, — слабым голосом сказала Фрёкен Снорк. — А оно пропало. — Не знаю, — пробормотал Мумий-тролль. — Хорошо, что мы не рыбы, — хихикнул Сниф, пытаясь казаться храбрым. Но Снус Мумрик сел, опустил голову на лапы и закричал. — Прекрасное море! Совсем исчезло! Теперь не поплывешь на яхте, не искупаешься, не поймаешь большую щуку, не будет ни штормов, ни прозрачного льда. Луна не будет больше отражаться в нем, а берег теперь уже вовсе не берег, а непонятно что. Мумий-тролль сел рядом с ним и сказал. — Оно вернется. Все вернется, когда комета улетит. Разве ты не веришь в это? Но Снус Мумрик ему не ответил. — А как мы перейдем на другую сторону? — вдруг спросил Снорк. — Мы не успеем обойти эту дыру за 2 дня. Ответа он не получил. — Нам нужно устроить собрание, — продолжал Снорк. — Я предлагаю себя в качестве председателя и секретаря. У вас есть предложение? — Полететь, — сказал Сниф. — Идти дальше, — пробормотал Мумий-тролль. — Не валяйте дурака, — ответил Снорк. — Нам сейчас не до этого. Ваши предложения единогласно отклоняются. Предлагайте что-нибудь другое. — Предлагай сам, — сердито крикнул Мумий-тролль. — Нечего тут предлагать. Запиши в своем блокноте, что когда комета прилетит, от нас останется пюре. Ведь и Снус Мумрик не верит, что мы можем спастись. Наступило полное молчание. Потом Снус Мумрик поднялся и сказал. — Мы перейдем морское дно на ходулях, и тогда успеем. — Правильно! — крикнул Мумий-тролль. — Прекрасная идея! Мы должны найти ходули, должны спастись. Мы вернемся домой. Все бросились искать ходули. Нигде нельзя найти столько всякой всячины, как на морском берегу. Мумий-тролль нашел веху, разломанную пополам. Фрёкен Снорк нашла палку от метлы и весло. Снус Мумрик отыскал удочку и флагшток. Сниф нашел жердь для хмеля и ломаную переносную лестницу. А Снорк вернулся в лес и принес оттуда 2 тоненьких еловых ствола одинаковой длины. Потом они снова собрались и стали учиться ходить на ходулях. Снус-мумрик уверенно шагал на ходулях взад и вперед и показывал, как это делается. «Шире шаг!» — кричал он. «Спокойнее! Не думайте ни о чем! Ступайте как бы ощупью! Не смотрите вниз, когда теряете равновесие! У меня кружится голова! Меня рвет!» — вопил Сниф. «Послушай-ка, Сниф!» — сказал Снус-мумрик. «Вполне возможно, на дне моря лежат затонувшие сокровища!» Сниф тут же забыл про плохое самочувствие. «Посмотрите на меня!» — воскликнула Фрекен Снорк. «Я научилась! Я научилась! Я ни о чем не думаю, иду ощупью!» «Да уж, мы тебя знаем!» — ответил ее брат. Через час Снус-мумрик сказал. «Ну, мне кажется, вы уже научились. Пора отправляться в путь. Подождите немножко. Я должен еще чуть-чуть потренироваться!» — попросил Сниф, глядя вниз на морское дно. «Ждать больше нельзя», — ответил Снус-мумрик. «Помните, нужно остерегаться тины и трещин. За мной!» Сунув ходули под мышку, они один за другим стали спускаться вниз при свете красных сумерек. Они цеплялись лапами за водоросли и скользили, и почти не видели друг друга из-за поднимающихся испарений. «Помните, что вам придется отвечать за меня», — заявил Сниф. «Да помним, помним», — ответил мумитроль. «Успокойся». Перед ними простиралось морское дно. Это была печальная картина. Красивые водоросли, прежде колыхавшиеся в прозрачной морской воде, теперь лежали мертвые, черные, а рыбы жалобно трепыхались в оставшихся кое-где лужах. Запах стоял отвратительный. Медузы и мелкие рыбешки валялись повсюду, с трудом глотая воздух. Фрекен Снорк бегала взад и вперед, опуская их в лужицы. Вот так, — приговаривала она, — скоро все опять будет хорошо. «Мне их очень жаль», — сказал Мумитроль. «Но всех спасти, я думаю, нам все равно не удастся». «Ну, хотя бы несколько», — ответила Фрекен Снорк, вздыхая. Она встала на ходули и побрела за остальными. Комета уже намного увеличилась. Она, казалось, тяжело дышала и трепетала, купаясь в водяных парах, а они, словно длинноногие букашки, брели все дальше и дальше по морскому дну. Здесь и там из песка вздымались огромные темные горы. Их вершины были раньше островками и рифами, которым причаливали прогулочные корабли. Возле них тогда плескались разные малявки. «Я никогда больше не буду плавать там, где глубоко», — заявил, вздрагивая Сниф. «Подумать только, все это раньше лежало тобой». Он поглядел вниз в трещину, где еще задержалась вода, там кишмя кишела таинственная жизнь. «Но это красиво! Очень красиво!» — воскликнул Снус-мумрик. «И к тому же до нас здесь еще никто не бывал». «Вот он!» — завопил Сниф. «Сундук с сокровищами! Ты говорил, что здесь лежат затонувшие сокровища!» Он бросил ходули и стал вытаскивать сундук из песка. «Помогите!» — крикнул Сниф. — Он заперт! Он застрял в песке! — Мы не можем унести его, — возразил Снорк. — Он слишком большой. — Милый Сниф, поторапливайся. Ты найдешь кое-что получше, когда придешь домой. И маленький зверек Сниф поплелся дальше, сморщив в отчаянии мордочку. Скалы становились все выше и мрачнее. Землю прорезали трещины. Ходули то и дело застревали в них. И путешественники шли все медленнее и медленнее. Время от времени кто-то из них падал мордочкой вниз. Они уже больше не болтали, а только шли, шли, шли. И вдруг перед ними оказался затонувший корабль. Бедняга выглядел ужасно печально. Мачта была сломана, а разбитые борта обросли ракушками и морской травой. Снасти унесло течение. Но носовая фигура сохранилась. Она смотрела поверх них куда-то вдаль и печально улыбалась, думая о своем. — По-твоему, они успели спастись? — прошептала Фрекен Снорк. — Конечно, успели, — ответил Мумитроль. — Ведь у них были спасательные шлюпки. Пойдем дальше. Это слишком печальное зрелище. — Погодите немножко! — крикнул Сниф и спрыгнул с ходули. — Тут что-то блестит. Наверное, золото. Он подлез под остов корабля и начал рыться в водорослях. «Кинжал!» — крикнул он. «Золотой! А на рукоятке драгоценные камни!» Фрёкинснорк наклонилась, чтобы поглядеть, и потеряла равновесие. Она качнулась вместе с ходулями вперед, потом назад, закричала тоненьким дисконтом, описала дугу и рухнула в черное брюхо корабля. Муми-тролль бросился спасать ее. Он вскарабкался по ржавой якорной цепи, прошел, скользя по кучам водорослей вдоль палубы и заглянул в темный трюм. — Где ты? — крикнул он.
— Здесь!
— пропищала Фрёкинснорк.
— Ты ушиблась?
— Нет, только испугалась.
Муми-тролль спрыгнул в трюм. Вода доходила ему до живота, мерзко пахло плесенью. —
Вечно этот сниф со своими драгоценностями! — сказал он.
— Но я понимаю его, — возразила Фрёкинснорк. — Я обожаю драгоценные камни, золото и жемчуг. Может, и тут что-нибудь есть? Давай, здесь слишком темно, и могут прятаться какие-нибудь ужасности.
— Понятно, — послушно ответила Фрёкинснорк. — Тогда подними меня, пожалуйста.
И Муми-тролль посадил ее на край люка.
— Ну, как вы там? — крикнул Снус Мумрик.
— Я снова спасена, — радостно ответила Фрёкинснорк и достала зеркальце, чтобы поглядеть, не разбилось ли оно.
Но зеркальце, слава богу, было цело, и рубины на его оборотной стороне не осыпались. В зеркальце она увидела свою мокрую челку, черный люк, уши Муми-тролля, а за ним в темноте что-то другое.
И это другое шевелилось и медленно приближалось к Муми-троллю. «Берегись!» — крикнула она. «Там что-то позади тебя!»
Муми-тролль оглянулся. Это была каракатица.
Самое опасное морское чудовище, гигантская каракатица, подползла к нему из темноты.
Муми-тролль попытался вскарабкаться вверх, но доски были слишком скользкие. Он каждый раз сползал вниз и плюхался в воду. Фрёкинснорк сидела наверху и кричала, все еще продолжая держать зеркальце в лапе. А каракатица подползала все ближе. Внезапно она остановилась и зажмурилась. Зеркальце поймало огненный диск кометы и послало ослепительный зайчик прямо в морду каракатицы. Она испугалась. Ведь каракатица всю свою жизнь прожила в темноте на дне глубокого моря, и вот темнота исчезла, и море исчезло.
А тут еще этот отвратительный красный свет ударил ей в глаза.
Каракатица вздохнула и осталась лежать в трюме, обхватив голову всеми своими руками-щупальцами.
— Фрёкинснорк, ты спасла мне жизнь!
— воскликнул Муми-тролль.
— Да еще каким остроумным способом!
Это получилось нечаянно, — ответила Фрёкинснорк. — Но я хотела бы спасать тебя от каракатиц каждый день.
— Но нет, уж это было бы слишком, — испугался Муми-тролль. — Пошли, я хочу убраться отсюда поскорее.
Весь день они шли по пустынному морскому дну, опускаясь все глубже и глубже. Им попадались на пути огромные глубоководные раковины, вовсе не похожие на те, которые находятся на берегу. Они были украшены зубцами и затейливыми извилинами и раскрашены в яркие цвета. — В них можно жить, — сказала Фрёкинснорк. — Слышите, как они шумят? Может, в них кто-нибудь сидит и что-то шепчет?
— Это мое море, — ответил Снус Мумрик. — Раковина помнит море.
Ему захотелось играть, и он достал губную гармошку, но она не издала ни одного звука. Водяные пары прогнали все нотки. —
Это плохо, — вздохнул огорченный Снус Мумрик.
— Папа починит ее, когда мы придем домой, — успокоил его Муми-тролль. — Он может починить все, что угодно, стоит ему только захотеть. — Скоро мы пойдем к самому глубокому месту, — предупредил Снус Мумрик. — Идите осторожно. Водорослей здесь больше не было. Покрытое серым илом морское дно резко пошло вниз, а потом вдруг дна вовсе не стало. Оно исчезло в пропасти среди теней и водяного пара. Никто не подошел к краю пропасти, они молча стали огибать ее. Одна лишь Фрёкинснорк оглянулась и посетовала на то, что там осталась самая красивая раковина. Ослепительно белая, она сияла в полутьме. Море в ней не пела.
«Не подходи к ней», — сказал Муми-тролль. «Это опасное место. Там внизу прячутся невиданные чудовища. Они живут в тине».
Наступил вечер. Они держались вместе, прислушиваясь к этой странной тишине. Все вокруг было мягким, мокрым и удивительно тихим. Им не хватало обычных негромких звуков, которые слышны по вечерам на земле, шелеста листвы под ветром, щебетание птиц, шагов тех, кто спешит домой. Они не решались развести огонь и боялись заснуть по соседству с опасными чудовищами, которые, быть может, следили за ними, скрываясь в этой глубине. Наконец они забрались на высокий утес, где почувствовали себя в большей безопасности и доели остатки хрустящих хлебцев из запасов Фрёкен Снорк и ее брата. Мумий-тролль вызвался первым стоять на карауле и предложил отдежурить также за Фрёкен Снорк. Остальные уснули, тесно прижавшись друг к другу. А он сидел, уставясь на мертвое морское дно. В свете кометы оно казалось красным, а тени были черные, бархатные. Глядя на эту мрачную картину, мумий-тролль думал о том, как, должно быть, боялась земля этого приближающегося к ней огненного шара. Он думал о том, как сильно любил все это — лес и море, дождь и ветер, траву и мох. О том, что жить без всего этого было бы невозможно. Но потом он вспомнил о маме и решил, что она знает, как все это спасти.